Детство это по принципу анекдота об армянском радио. Правда ли, что рабочий Иванов? Правда. Только не рабочий, а профессор. Не Иванов. Не машина, а мотоцикл. Так не будет. Итак, слушайте программу о мультиинструменталисте и продюсере студии «Рамзене».
And a track from 1969, Open My Eyes. The Nas was Todd Rundgren's first recording band, and that track reveals their British influences.
Группа Nas, 69 год, песня «Открой мне глаза». Nas была первой группой, с которой Рангрен начал записываться. И эта песня свидетельствует о том влиянии британской музыки, под которым группа находилась. Есть и среднее между «The Kings» и «The Who».
В 70-м году, после трех долгоиграющих пластинок, группа «Наз». К этому времени Тодд Рангрен уже работал продюсером на фирме «Бергби». Одна из его записей начала 71-го года была сделана довольно различным и странным ансамблем из Лос-Анджелеса. Ансамблем, называющим себя «Half Nelson», «Полу Нельсон». По мнению Рангрена, это название подходило им гораздо больше, чем то, которое они придумали позднее.
They used to be a real funny band. I think when they went to England, they got kind of serious. I mean, aside from the fact that they're, you know, in some sense, they can never be serious, but...
Группа была такая сырая, потешная. Потом, когда они поехали в Англию, они вроде бы стали серьезными. Правда, серьезными они как бы не старались, они быть не могут. Они, бывало, странные вещи делали. Впервые со мной связался их менеджер. Не совсем менеджер, но вроде. Видимо, это произошло в сольной пластинке. Не знаю, по какой причине люди хотят, чтобы я был продюсером их материала. Но они связались со мной и прислали ленту. Она была очень странная, просто дальше некуда. Но я люблю странную музыку. Мне нравится не обязательно то, что находится, так сказать, в главном русле. Я заинтересовался, встретился с группой. Ребята устроили настоящее представление. Не просто играли песни на репетиции, а выступили. По полной программе, смешных костюмах и прочее. Помню, перед подписанием контракта с Bergwall Records, когда пришли люди их прослушать, они могут прослушать выступления, звуковые эффекты, вроде шума толпы на пленке и так далее. Малейшие детали они могли отрабатывать часами. Да, тогда они всех очаровали. Мы выпустили их первый альбом. Он, правда, мало имел отношение к той музыке, которая тогда звучала. Впрочем, и второй альбом тоже. Только после поездки в Англию и начала выступлений на публике их музыка начала как-то соотноситься с общим русом.
and started doing live appearances that they started to connect.
Mr. Nice Guys from Spark's first album.
That one was like almost like straight ahead heavy metal kind of song. You know, a lot of the other stuff was extremely strange.
Эта песня для них была вроде heavy metal, без выкрутас, простой рок. Остальные песни были странные, с необычными словами. Мысль была такая, может, кто поймет, и оценит. Но ясно было, что немногие смогут понять и оценить. Нужно было делать материал более доступный.
Рангрен знал, что звукорежиссерская работа ему по плечу. Но этого, конечно, было недостаточно. Удача пришла, когда он познакомился с Альбертом Гроссманом, организовавшим тогда свою фирму грампластинок.
I had planned to become a producer when I left the NAS. That was what I wanted to do. I was really into the
Grossman. Я собирался стать продюсером, когда уходил из группы NAS. Именно этим я хотел заниматься, потому что играть тогда мне не хотелось. Всякие на то были причины. Бывший менеджер группы однажды познакомил меня с Альбертом Гроссманом. Фирма его только организовывалась. Я привез из Филадельфии группу American Dream. Решено было заключить с группой контракт, и я стал их продюсером. Все произошло сравнительно быстро и легко, потому что дело было в самом начале, в зародыше. Если бы фирма к тому времени прочно стояла на ногах, ее структура уже сформировалась бы, возможно, у меня ничего бы не получилось.
Пребывание в группе NAS не принесло Рангрену музыкального удовлетворения. Он этим и объяснял его желание стать продюсером. Но дело вскоре приняло неожиданный оборот. Тодд Рангрен стал продюсировать самого себя. Первый альбом в 1975 году стал «Ранг». Затем пластинка «Тодд Рангрен». И позже, в 1972 году, «Something Anything». Что-то, что угодно. Песня с этой пластинки «I saw the light», «Я увидел свет», вышла в американский список.
Так уж получилось, что песню я написал за 15 минут и в течение одного дня записал все инструментальные партии сам. Со всех точек зрения это было просто. Быть может, поэтому песня и получилась удачной. Мне практически никаких денег в это вкладывать даже не пришлось.
Most commercial things have not been allowed to me is because at the time they didn't involve a great personal investment. Thank you.
продолжал записывать свои сольные пластинки, а также группу «Утопия», в которой он также принимал участие. С 1970 года по настоящий день выпущено 17 альбомов Рангрена, вернее, Рангрена с группой «Утопия». О них мы поговорим позже. Однако, какие группы он продюсировал в начале 70-х годов?
Most of it was people looking for something different. You know, they were had been doing their traditional thing for a while and had not been getting along.
В основном это были люди, искавшие чего-то нового. Я был в то время новомодным продюсером. Мне было 20 лет или 21 год, что-то вроде современного панк-рокера. Я был под влиянием новых веяний. Иногда получалось удачно, иногда нет.
Одним из артистов, которых Рангрен продюсировал в начале 70-х годов, был Джесси Винчестер. Говоря о его альбоме «Stayed Down 120 Go», «Три забита, осталось 110», Рангрен вспоминает.
Мне казалось, что в режиссуре этого альбома не хватало направленности. Такое бывает. Когда записываешь свой первый альбом, то используешь материал, накопленный практически за всю жизнь, за много лет. Из него можно выбрать самое лучшее, сделать хорошую пластинку. А потом через полгода приступаешь ко второй пластинке. Все надо повторить сначала. В том смысле, количество нового материала. Здесь уже многое начинает работать против себя. Возникает что-то вроде депрессии, которую испытывают после рождения ребенка. Трудно повторить то, что сам же сделал в первый раз. Кроме того, после первой пластинки от тебя ожидают чего-то большего и лучшего. Однако времени на то, чтобы придумать и развить идеи, нет. Кроме того, что касается текстов к песням, то автор за короткий период просто не успел ничего значительного пережить, что можно было бы в песнях отразить. Приблизительно это и произошло при записи альбома Джесси Винчестера. Материал не выгорел, не устоялся, поэтому и не хватало ощущения направленности в музыке. Я пытался сделать все, что мог. Пытался сделать из нее вроде рок-пластинки. По-моему, получилось неплохо, но в фирме грамзаписи сочли, что стиль артиста не отражен должным образом.
Midnight Bus, one of the four Rundgren tracks from that Jesse Winchester album Left Untouched.
В 73 году Тодд Рангрен был продюсером группы New York Dolls. Пластинка эта стала своего рода поворотной вехой для группы. Несмотря на то, что к тому времени New York Dolls существовали всего два года, Их влияние на английский панк группы, такие как Damned, The Clash и другие, совершенно очевидно.
At the time, we had a lot of problems with it. Not necessarily in the recording process, although there were some problems.
В то время у нас возникло много трудностей, причем трудностей, не относящихся к звукозаписи. Трудностей в том смысле, что от группы ожидалось. Нью-Йорк Доллс были одной из первых групп, которых подхватила критика. Критикам казалось, что группа — это их собственное детище, или если бы они играли, то они бы играли в группе такого типа. Ребята играли на таком уровне, что даже критикам было понятно. С моей же точки зрения, это было лишь подражательство Rolling Stones с переодеванием в женскую одежду. Я согласился продюсировать группу, потому что знал, что скоро из Нью-Йорка уеду. Для меня это было новинкой, возможностью испробовать что-то новое. Если бы разные посторонние люди, в том числе и критики, так сказать, не пытались участвовать в создании пластинки, она, по-моему, получилась бы намного лучше. Какие-то второстепенные вещи казались им важными, а самое главное все время ускользало из поля зрения. Например, настаивали, чтобы альбом был готов к определенному времени. «Нам он нужен в таком-то числу», — говорили они. А что при этом приходилось захаживать в первую попавшуюся студию, подчас довольно скверного качества. Это менеджеров мало волновало. Затем, при смешивании звуковых дорожек присутствовали участники группы. Теперь любой продюсер знает, что этого делать нельзя. Потому что басист слышит только свой бас, барабанщик только свои барабаны, и все просят «сделай меня погромче». В результате ничего хорошего не получается. С другой стороны, руководство торопит, заканчивайте все к 3 часам. Потом пытались сэкономить деньги при нарезке пластинки. В хорошую студию не пошли, а нарезали на устаревшем оборудовании фирмы Mercury. От этого пластинка звучит еще глуше, чем она была первоначально записана. Обидно. Проделана большая работа по записи, а в самой последней стадии посторонние люди, так сказать, выплескивают ребенка вместе с
кладовой. Heated away in the final minutes because of an important time.
Продюсера достаточно, чтобы понять, что им не двигали материальные побуждения. С другой стороны, нет особенного смысла работать над музыкой, которую почти никто не хочет слушать.
Well, I always hope for success, but I've never really demanded it. I always considered that.
Всегда надеюсь на успех, но никогда я успех во главу угла не ставил. Я всегда считал, что музыка — дело личного вкуса, поэтому большинство групп, которых я продюсировал, я выбирал из чисто музыкальных соображений. Либо это было что-то новое, либо я считал, что работа принесет мне удовлетворение. Коммерческие соображения меня
никогда особенно не волновали.
И все же пластиночная промышленность с удивлением узнала о том, что Рангрен стал продюсером группы Grand Funk Railroad.
Well, that I did because it was a challenge. I did it partly because of the challenge, and then partly because I knew it was a sure thing. It was like...
Я взялся за это, потому что это выдвигало для меня новые требования. Отчасти из-за этого, отчасти из-за того, что я был уверен в успехе. Я знал, что пластинки Grand Funk Railroad все равно будут продаваться. Чего я не ожидал, так это того, что музыканты в ансамбле вовсе не были такими неотесанными, как их обычно представляли. Кроме того, поют играют с пружиной, и самое главное, не тратятся напрасно ни своего, ни чужого времени. Перед записью в студии они репетируют несколько месяцев, добиваются абсолютной слаженности. Кроме того, у них нет навязчивой мысли, свойственной, кстати, многим группам, о собственной важности. Они предоставили мне полную свободу действий. В результате получилась очень успешная пластинка. Очень успешная для всех.
Теперь, спустя 13 лет после своей первой пластинки, что, по мнению Рангрена, является самым важным аспектом звукорежиссуры?
Материал,
прежде всего, выбор материала.
Материал – это самое важное.
Пластинка может звучать дерьмово, но если материал действительно хороший, в большинстве случаев она, так сказать, оторвется от земли. Поэтому самое главное – материал и отношение к исполнению. Важно, чтобы группа находилась в определенном настроении и, так сказать, в определенном умственном состоянии.
В отличие от многих других продюсеров, Рангрен – активно действующий музыкант. Есть какое-либо преимущество, подобное раздвоению личности?
I certainly think that it's helped me to elevate the production standard of my own records to a certain degree.
Я считаю, что мне помогло это улучшить звукорежиссуру своих альбомов. С каждым новым альбомом я что-то учу. Полезно также, когда музыканты предъявляют себе какие-то необычные требования. Например, басист добивается абсолютного чистого баса на пластинке. А мне, может быть, это и в голову не приходило. Бас как звучит, как играет, так и играет. И вот здесь, в результате некоторой борьбы, удается получить этот самый сверхчистый бас.
На альбоме группы «Утопия» 76 года «Faithful», «Преданный», Тодд Рангрен воссоздал ряд классических композиций рок-н-ролла. Многие считали, что это бессмысленная затея. Однако для Рангрена ничего бессмысленного не существует.
That was sort of my approach to rock classicism. A lot of people have reinterpreted material, but
я так это рассмотрел классицизм в рок-н-ролле. Многие по-новому интерпретировали старый материал, но мне, человеку, в общем, искушенному в технике звукозаписи, было понятно, что пластинка — это не просто записанное исполнение песни. В этом участвует и звукорежиссура. Без этого песня не может стать классической. Например, исполнение песни Good Vibrations на концерте не может сравниться с пластинкой. И неудивительно, на запись этой песни было потрачено масса времени и денег, что-то вроде 75 тысяч долларов на студийное время. И это только на одну песню. В этом смысле мне хотелось дать классическую интерпретацию, я просто иначе этих песен не слышу. Пластинка была задумана как своего рода «Deja Vu», как если бы включили радио в 68 году.
The record was more or less supposed to be like a deja vu, as if you turned on the radio in 1968, and that's what came out. It's not a successful song.
Наше время подошло к концу. Продолжение этой часовой программы выпустим на будущей неделе. Пока всего вам лучшего. Thank you.